Глава 36. Продолжение честных проделок Арно Дютилля. Но оставим молодого капитана и старого горожанина с их геройскими замыслами и возвратимся к конюшему и солдату, которые ведут расчет в доме лорда Грея. Солдат в самом деле после ухода двух пленников потребовал обещанной платы, и командир, довольный его ловкостью, выдал ему причитавшуюся сумму. Арно Дютиль, в свою очередь, ждал своей доли, которую англичанин добросовестно принес ему. Он нашел Тиля, писавшего в углу свою бесконечную ноту коннетаблю Монмаранси и бормотавшего про себя:
«За то, что ловким манером подвел виконта Дексме в число военнопленных, и таким образом на некоторое время избавил господина коннетабля от вышеназванного виконта».
«Что ты тут делаешь, приятель?» — сказал солдат, ударив Арно по плечу.
«Что я делаю? Веду счет», — отвечал мнимый Мартенгер. «А что делает наш счет?»
«Вот он», —
сказал солдат, положив деньги в руку Арно, который начал их внимательно пересчитывать.
«Я держу свое слово и не жалею о деньгах. Ты мне показал двух хороших пленников, особенно твоего господина, который не торговался, а напротив. Седая борода упрямился, но для горожанина он тоже не слишком дурен, а без тебя я бы, пожалуй, сделал хуже».
«Надеюсь», — отвечал Арно, опуская деньги в карман.
«Ну да еще не все кончено. Ты видишь, что я хорошо плачу. Теперь надо указать мне третьего пленника, еще одного благородного».
«Вот еще», — сказал Арно. «Мне больше некому услужить. Выбирай, как знаешь».
«Я это знаю», — отвечал солдат. «И не требую, а прошу тебя выбрать со мной из всех мужчин, женщин, стариков или детей, кого бы из них удобнее захватить».
«Как?» — спросил Арно. «Женщин тоже?»
«Женщин особенно», — сказал солдат. «И если ты знаешь, какую благородную, да богатую, и еще хорошенькую, то нам придется поделиться порядочным кушем, потому что милорд Грей перепродал бы ее своему родственнику, лорду Уэнтворту, который гораздо больше любит пленниц, чем пленников».
«К несчастью, ни одной не знаю», — отвечал Тиль. «А впрочем...» «Но нет, это невозможно».
«Отчего невозможно, приятель? Разве мы здесь не победители? Кроме адмирала, никто не исключен от пленения».
«Ну, правда», — сказал Арно. «Но не надо, чтобы красотка, о которой я говорю, видела моего господина. А посадить их в тюрьму в одном городе не значит разлучить».
«А разве лорд Уэнтворт не будет держать ее в тайне, хорошенькую-то?»
«Да, в Кале», — в раздумье говорил Арно. «А по дороге? Мой господин увидит ее и заговорит».
«Не увидит, если я захочу», — отвечал англичанин. «У нас пойдет два отряда один за другим. И если хочешь, от кавалера до красавицы будет 2 часа ходьбы».
«Да, ну что скажет старый коннетабль», — говорил как бы про себя Арно. «Если он узнает, что я впутался в это дело, то мне не миновать виселицы».
«А разве он узнает? Разве кто-нибудь узнает?» — продолжал искуситель. «Ты сам не скажешь, а иначе деньги, что ли, скажут, откуда они пришли?»
«А деньги будут порядочные?» — спросил Арно.
«Пополам».
«Досадно», — продолжал Арно.
«Потому что сумму дадут порядочную, нечего и говорить, отец не постоит».
«Отец принц или герцог?» — спросил солдат.
«Отец — король, приятель, и зовется Генрих II».
«Дочь короля здесь!» — вскричал англичанин. «Черт побери! Если ты теперь мне не скажешь, где она, я, кажется, проглочу тебя, приятель! Дочь короля!»
«И красавица!» — сказал Арно.
«О, лорд Уэнтворт с ума сойдет!» — продолжал солдат. «Приятель!» — прибавил он торжественно, вынимая свой кошелек и открывая его. «Все твое, если скажешь, как зовут ее и где найти!»
«Ну», — сказал Арно, невольно хватаясь за кошелек.
«Имя?»
— спросил солдат. «Диана де Кастро, а зовется сестра Бени».
«А где?»
«В монастыре бенедиктинок».
«Бегу!»
— обрадовался англичанин и исчез. «Все равно», — думал Арно, возвращаясь к своему господину, — «этого я не поставлю в счет коннетаблю».